Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портнер. День, дорогие радиослушатели. В четверг депутаты Московской городской думы утвердят бывшего руководителя аппарата российского правительства Сергея Собянина новым мэром Москвы. Практически все российские еженедельники вышли с портретом Сергея Собянина на обложке. Такое впечатление, что речь идет не просто об одном из руководителей субъектов федерации, коих в России множество, но о человеке, который будет так или иначе определять всю федеральную политику. А впрочем, все так и есть. Именно Москва с ее огромными возможностями в части федерального бюджета, с ее населением, не раз приводившим к смене власти в стране, с ее бизнес-потоками, является городом, из которого даже нередко выходят новые российские руководители или помогают выйти другим. Итак, какой же будет московская политика при Сергее Собянине? Станет ли этот человек соратником Владимира Путина или, возможно, когда-нибудь его конкурентом, который сменит действующего премьер-министра или президента у руля власти? Какие будут средства массовой информации при Сергее Собянине, и останутся ли московские несогласные под дубинками столичной милиции и других правоохранительных органов, демонстрирующих свою преданность существующей власти? Все эти вопросы обсуждают сейчас средства массовой информации, пока Сергей Собянин еще не приступил к работе. И мы здесь, в нашей московской студии, обсудим это с гостями, обозревателем журнала «Русские ньюсы» Константином Газе. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И редактор интернет-издания «Грани.ру» Николаем Бруденским. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, не является ли такое внимание к Сергею Собянину, Константин, скажем так, преувеличенным? Потому что ведь на него, по большому счету, падает тень его предшественников. Там, Юрия Лужкова, Бориса Ельцина, между прочим, который тоже был главой Москвы, Виктора Гришина, который претендовал на высшие посты в государстве, потому что тоже проиграл эту борьбу, как и Лужков когда-то. А может быть, Сергей Собянин просто скучный, никому не интересный чиновник, который просто будет делать то, что ему говорят? Из Кремля или из Белого дома?
Собянин не скучный. Закрытый, да, не скучный. Что касается его политических планов, о них никому не известно. Но он чрезвычайно сильный чиновник. Он умеет набирать аппаратный вес на любой должности, на которой он работает. И он верный путинец. Наверное, он не будет такой яркой фигурой, как Юрий Лужков. Но те задачи, которые Путин хочет решить в отношении Москвы, Собянин решит.
А какие это задачи?
Прежде всего, это федерализация Москвы. Со всех точек зрения, и законодательная, и экономическая, и деловая. И второе – это перенаправление 1,5-триллионного бюджета города на решение тех задач, которые правильно считает федеральная власть, а не Юрий Лужков. У Лужкова и федерального правительства очень разные приоритеты, это известно.
А, Николай, а вот скажите, а вообще, в принципе, градоначальник московский, он должен быть чиновником или политиком? Вот это же тоже очень важный момент в понимании реальности.
Ну, вы знаете, я тут прошу простить за такую, может быть, личную нотку, но вот когда я стал об этом думать, услышав, что назначается Собянин, я испытал некоторую обиду. Ну, как же так? Такая вот бесцветная личность, аппаратчик, как говорится, в одной из пьес Толстого.
А когда Капитонова или Демича назначали, вы не испытывали обиду?
Ну, или тогда я еще был, да, слишком молод. Ну, Москва знала ярких личностей. Вот кого-то вспоминали. Можно вспомнить и Никита Сергеевича Хрущева, который по своей, конечно, такой живиальности, живописности был, может быть, чем-то схож вот с Юрием Михайловичем. Ну, а потом я поймал себя на том, что вот это чувство обиды, в нем же есть на самом деле что-то, ну, недостойное, что-то даже, ну, холопское, что ли, да, что я недоволен тем, что барин ставит мне управляющим не яркую какую-то личность, да, а какого-то такого вот серого человека. Вот,
не
да,
не Ноздрёва, да, а Собакевича.
Да, уж, может быть, это, извините за грубоватость, но это Толстой вилмит книгу. ней кровь не пойдет. Вот, так что, вообще-то, кого бы ни назначили, конечно, на самом деле радости мало. Как-то хоть и немного времени прошло, но я и, в общем, многие успели привыкнуть к тому, что мэра, в общем-то, надо выбирать, как в цивилизованных странах делается, да, сказать американцу, что президент назначил мэром Нью-Йорка сотрудника своего аппарата, привезенного недавно из Вайоминга или из Аляски, ну, американец, конечно, вежливо улыбнется и подумает, что в его, у его собеседника не все в порядке с головой.
Ну, ведь в этом, кстати, кроется проблема московского управления сейчас. Потому что федеральная власть, Константиновна, совершенно убеждена, что кого бы она ни назначила руководить Москвой, просто это вопрос ее, так сказать, подбора. Хочет Собянина, хочет Левитина, а хочет, там, неважно, еще кого-то, да? Этот человек обязательно справится с этим управлением. Не может быть никаких проблем с управлением Москвой. Важно просто найти удобную, я бы сказал, и сильную с чиновничьей точки зрения, конечно, фигуру.
Не соглашусь с вами. Тот факт, что предложен Мосгордуме Собянин, и будет назначен, разумеется, свидетельствует о том, что нужен не просто чиновник. Все-таки Собянин не просто чиновник и не любой чиновник. Собянин умеет решать такие задачи. Собянин довольно жесткий руководитель. И Собянин понимает, где можно пойти на политический компромисс, а где нет. Это очень хорошо показывает история с матрешками в Тюменской области, когда он одновременно и решил задачу, которую ему ставил Путин, и не обидел своих бывших, я прошу прощения, коллег и в каком смысле спонсоров, Филиппова и Ниелова, главу ЕМАО. Поэтому не любой. Вот он не любой.
Филипенко.
Он не любой. Левитин бы, например, вряд ли справился, вот на мой вкус. С решением таких задач. Все-таки у него меньший аппаратный вес, и Собянин, ну, 15 лет занимался публичной политикой. Этот опыт ему пригодится.
На самом деле, я думаю, хоть и это и сложная задача, но все-таки, чтобы справиться с ней, не обязательно быть таким уж аппаратным гением, поскольку, ну, вот опять вспоминается, как на какой-то литературной дискуссии 20-х годов, кажется, кто-то сказал Троцкому: мы с вами трудно спорить, мы тут, нас тут немного, а за вами армия и флот. В общем, Собянин будет решать свои задачи не один, а при ныне существующей системе власти этот ресурс, да, например, с Лужковым, при всей его, так сказать, что называется по-английски power base, покончили очень быстро. Вот, ну, да, в то же время с тем, что Собянин, безусловно, человек по-своему незаурядный, так сказать, эффективный менеджер. Вот, кстати, действительно, может, по этому поводу будем еще говорить о его отношении к товарищу Сталину. Вот это так, да, безусловно. То есть это, конечно, сильная кандидатура, тут спора нет.
Напомню, что в программе «Час прессы» сегодня участвуют журналисты Константин Гаазы и Николай Руденский. Ведет эту программу Виталий Портников. И мы вернемся в эфир сразу после важной информации на волнах.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Продолжаем программу «Час прессы». Напомню, что наши гости – обозреватель журнала «Русский Ньюс» Константин Гаазы и редактор интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. И мы обсуждаем то, что будет происходить в российской столице после появления нового мэра. Но вот вы говорите, вот сильная кандидатура. Мне кажется, что, опять-таки, ведь это сильная кандидатура с точки зрения форматов нынешнего, нынешней системы управления.
Есть оттенки, да, серого, как бы, да, от бледно-серого до такого черно-серого.
Я даже говорю...
Собянин, он такой вот... более ярко окрашенный, чем другие серые чиновники.
Вот я что имею в виду? Что, допустим, там Собянин действительно весьма искусно решил проблему укрупнения субъекта федерации, ну, да?
В кавычках решил. Да. Он, да, не укрупнился.
Да. Вот. Но вместе с тем, я хотел бы, чтобы он руководил автономным округом Ханты-Мансийским. Он был как раз решительным противником этого укрупнения. Он занимал другую позицию. Хотел, чтобы... Ну, это логично, да? Его взгляды изменились по мере его продвижения наверх.
Как и у Ельцина.
Да, и это секрет успеха. Да. Да.
Совершенно верно, да. Совершенно верно. И в этой связи я как раз хотел вот прокомментировать то, что сказал Константин по поводу Собянина как верного путинца. Это, безусловно, так, и даже некоторые весьма осведомленные эксперты считают назначение Собянина на Москву верным признаком того, что нашим следующим президентом станет Владимир Владимирович Путин. Но, с другой стороны, то, вот на чем все мы сходимся, что Собянин очень хорошо умеет, как бы это сказать, откликаться на вызовы времени и менять в соответствии с этим свою позицию. Так, и в этом же свете надо рассматривать его квалификацию как верного путинца. Если вы позволите, вот такой есть Владислав Сурков, да, в президентской администрации, вот как-то мне довелось слышать от его бывшего тоже, ну, коллеги по работе, я не буду его называть, который как-то так в разговоре сказал: ну как же, Слава, вот ты вроде бы работал там в ЮКОСе, в Минотепе, а сейчас участвуешь вот в этом деле ЮКОСа совсем с другой стороны. И Слава так его приобнял, задумчиво улыбнулся и сказал, ну ты меня меняю, знаешь, Сережа, я не представлял, как гибок может быть человек. Не знаю, ну, что будет впредь с Сергеем Семеновичем Собяниным, но на месте Владимира Владимировича Путина я бы не стал чрезмерно полагаться на вот такую несокрушимую верность людей подобного типа.
Здесь есть вопрос клановости. Если бы мы говорили о советской политике, например, да, мы бы понимали, что Собянин представитель когалымской группировки. Это люди, которые построили в чистом поле в Западной Сибири трубопроводы. Города Собянин построил Когалым. Когалым был поселком из бревенчатых бараков в конце 80-х годов, когда он пришел туда зампредседателя сельсовета. И в советской бы терминологии, вот как были днепропетровские, он бы был когалымский. Да? Он бы, идя наверх, тащил за собой своих коллег, своих товарищей. В российской политике клановость, она такая очень... Она рассыпалась, как бы, да, у нас, в общем, каждый сам за себя.
Разве нет питерских?
Это абсолютно аморфное, огромное, абстрактное понятие от Кудрина до Якунина, который, ну, известно, что это человек очень православных, таких вот идеократических, я бы сказал, взглядов. Да, они оба питерские, они оба из Санкт-Петербурга. Поэтому представляет ли Собянин какой-то клан Богданова, своего бывшего партнера и начальника из Сургутнефтегаза, Олег Перова, других каких-то уважаемых господ? Или он чиновник сам по себе, который опирается на поддержку Путина? Это вопрос. Вот, на мой взгляд, он будет лавировать внутри тандема, но при всем при этом за последние 10 лет он несколько раз очень четко вставал на сторону Путина против довольно серьезных противников в администрации и в правительстве.
Да, но есть же у Собянина не было такой мощной структуры, которая может быть либо его оппозицией, либо его поддержкой, как московский клан, клан Юрия Лужкова, который никуда не делся, который аккумулировал всю эту собственность, который знает точно, как работает этот город. А Собянин не знает, и никто не знает, потому что это знают только люди Лужкова. Это два десятилетия больше никого не допускали к рычагам управления этим городом. И вот тут вопрос, это выбор, да? Либо он с этими людьми сомкнется, и так много раз было, когда чужак становился лидером этой вот всепобеждающие орды в Москве или в России или в Петербурге, где угодно, либо...
Либо что?
Либо он будет уничтожать эту группировку,
ну, это все
и сгорит в этой борьбе.
Но управление Москвой — это все-таки вот не сакра, да, не тайна, которую французские короли передавали один другому. Все-таки это некоторый набор структур, людей, хозяйственных, там, правовых отношений. Вы знаете, вот я на выходных смотрел канал ТВЦ, по которому все так же продолжают показывать улыбающихся, жизнерадостных чиновников правительства Москвы. Там сидел прекрасный человек, рассказывал о том, как инновации приходят на улицы города Москвы, управляющие дорожным хозяйством города. Он был полон оптимизма. Он рассказывал о том, что да, очень нужны очень большие деньги, но мы, значит, надеемся получить одобрение. Я думаю, что клан как таковой, он, его уже нет. Уже нет никакого московского клана. Он рассыпался неделю назад. Это люди, которые в режиме диалога будут пытаться с Собяниным выстроить какие-то собственные отношения и спасти себя.
Ну, пожалуй, да, я соглашусь с вами, Константин, и вот ту апокалиптическую картину, которую рисовал Виталий, но вот все-таки, да, вспомним то, что изображалось в старых советских фильмах, да, типа матрос там, да, Максим приходит управлять государственным банком, ничего об этом не зная, сталкивается с тяжелым саботажем со стороны царских служащих. Казалось бы, ситуация безнадежная. А нет, а вот так потихоньку, полегоньку кто-то из царских служащих перекрашивается, с кем-то расправляются.
Я помню, это кино, да. Только это было кино, а на самом деле оно не рассказывало, что на самом это время в стране был голод, люди лежали штабелями на улицах, и как бы это все было не страшно, потому что другие матросы Максима с этими, с винтовками ходили и достреливали сопротивляющихся. А в России несколько другая ситуация, понимаете?
Ну, и тем
особенно
не менее...
в Москве.
Ну, ну, Собянин, да. Вы знаете, в 16-м году в России тоже была иная ситуация. Ничего, это ситуация другая, но Россия во многом та же.
У Собянина есть опыт управления городским хозяйством. Он прекрасно понимает, что такое замерзшие батареи, причем не в московский 20-градусный мороз, а в Когалымский 40-градусный.
Только поэтому... числом поменьше этих батарей.
Числом поменьше, но проблемы-то, в общем, примерно те же. Я не думаю, что Собянин сейчас будет кого-то четвертовывать или колесовывать. Он переживет зиму, он... посмотрит, кто как будет работать, кто будет пытаться заниматься саботажем, кто будет просить деньги. И есть третий очень важный момент. Бюджет города Москвы уже в Мосгордуме. Собянин его не будет отзывать, ну, как мне представляется. Это очень сложный его процесс, и он вынужден будет в течение года жить по тому бюджету, который написан Лужковым.
А важно жить по бюджету или важно все-таки жить... так сказать, по тому представлению о деньгах, которые есть в Кремле?
Ну, Кремль же не разыгрывает комбинацию длиной в год. Ну, Кремль разыгрывает комбинацию длиной в несколько лет. Поэтому, да, сейчас частично путем замены людей, частично путем, я не знаю, изменения банка, который обслуживает счета правительства Москвы, из Банка Москвы на что-то другое, будут приниматься какие-то решения относительно этих денег. Но та структура правительства, которое, правительство Москвы, которое есть, она отражена в этом бюджете. И поэтому, не изменяя бюджет резко, да, то есть не изменяя комплексы городского хозяйства, вот туда нарезку денег и чиновников, которые за нее отвечают, я думаю, что вот этого не произойдет. Как раз год – это хороший срок для того, чтобы разогнаться, посмотреть, кто как сработает с деньгами по старым правилам, дать кому-то адаптироваться, кого-то уволить.
А в конце концов, как я понимаю, в течение последних 20 или, наверное, все-таки чуть меньше лет действительно были такие всякие очень интересные финансовые потоки в Москве, и не все они отражались в общедоступном бюджете. Даже в «Царской России», да, была, по-моему, уже даже в думские времена была статья в бюджетной росписи на известное его величество употребления.
Ну, ведь вот вы сказали, Константин, что Собянин не представляет какой-то когалымский клан и так далее. То есть у него нет команды как таковой собственной?
Нет. У него в правительстве, в аппарате правительства, ну, 10 человек. Это люди, которые занимаются непосредственно обслуживанием работы Собянина. Это пушеры, которые доводят его решение до исполнения. Это контролеры, которые занимаются контролем исполнения поручений Путина в срок и так далее, и так далее. Это очень узкая группа людей, вот, непосредственно работающих с ним.
А можно ли вообще при таком отношении к жизни руководить столицей? Если не имея группы... Ведь так или иначе, даже у Путина. Даже у Путина оказалась группа единомышленников, ну, не единомышленников, я сильно сказал, но группа соратников.
У Путина оказалась группа людей, близких ему по прописке, дачному кооперативу «Озеро» и прежнему месту
работы. Да, ну это что-то. Это что-то.
Ну, послушайте, есть вот прекрасный способ, который сейчас становится все более и более популярным, когда выдергивают на госслужбу менеджеров из бизнеса, да. Сечин это делает. Будет делать и Собянин. Значит, будут какие-то менеджеры «Сургутнефтегаза» или «Лукойла», или других близких ему компаний, придут в Москву. Может быть, он кого-то захочет забрать из Тюмени. там у него остался его соратник, собственно, губернатором, может быть, кого-то оттуда он привезет.
Мне тоже кажется, что больших трудностей с комплектованием у него быть никак не должно.
Нет, я просто не говорю о трудностях, я пытаюсь понять смысл. Понимаете, ведь действительно, когда человек не избирается, а назначается мэром, что происходит, когда человек избирается мэром? У него есть предвыборный штаб. Это большая команда честолюбивых людей, каждый из которых видит себя в той или иной области городского самоуправления, каждый из которых представляет себе, как ту или иную отрасль наладить, или, ну, по крайней мере, если мы говорим о постсоветском пространстве, как ту или иную отрасль обокрасть, да? Он знает, почему он в этом штабе, почему он в этой команде, что он хочет. Когда человека назначают мэром, он действительно одинокий игрок с полным отсутствием вот таких вот кадров. Он должен формировать свою команду, вот вы правильно сказали, из менеджеров. Как будто это не городское самоуправление, а просто некая фирма. ОАО «Москва».
Совершенно верно.
Это представление российской элиты, правящей о любом процессе.
Оно даже к России в целом применяется, не то что в Москве,
конечно. Это не вопрос городского хозяйства.
Я тоже не вижу, что вас так смущает. Ну, приходит, да, приходит новый директор фирмы, ну, министр новый приходит. Ну, да, конечно, есть какие-то трудности, но они преодолимы.
Я могу объяснить, что меня смущает. Мне кажется, что Москва – это единственный город в России, где, от которого зависит стабильность власти. То есть можно упустить управление Саратовым, Пензой, Санкт-Петербургом или даже, ну, как мы видим всего сегодняшнего события в чеченской столице, даже Грозным. От этого мало что меняется. Когда власть упускает управление Москвой, это тоже мы не раз видели. В новейшей даже истории.
Мы говорим о коммунальном управлении, о политическом управлении.
А это комплекс проблем?
Нет. Граждане Москвы в основном в своей массе, они политически инертны, они не очень любят Единую Россию. Но извините, у нас в 2007 году, когда Лужков был мэром, на выборах в Государственную Думу за ядро проголосовало 50% москвичей. Парадоксальным образом, центр Москвы, где живут богатые люди, в основном связанные либо с государством, либо с крупным бизнесом, лучше проголосовал за Единую Россию, чем окраины. Это не была проблема. Да, вопрос в том, что когда Лужкову потребовалось сформировать Мосгордуму по своим правилам, под себя, он сделал то, что он сделал. Он сделал 33 из 35 мест Единой России. Ну... Нет, конечно, если сейчас Собянин доведет ситуацию до того, что... Взорвутся батареи, отключится электроэнергия, Москва перестанет снабжаться продовольствием и так далее, и так далее, и так далее, могут возникнуть политические риски. Но он представляет все эти процессы, да, хотя бы там из своего прошлого.
Да, пожалуй, я не думаю, что перед Собянином будут ставиться такие смешные задачи, которые ставятся перед лидерами, там, скажем, некоторых кавказских, да, как я понимаю, республик, чтобы...
А Мордовия?
Вы совершенно никак... 99,4% или 99,75% за Единую Россию все-таки тоже не совсем уж...
Продолжим беседу с Николаем Руденским и Константином Газа сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Хочу только напомнить вам, что сегодня, 19.07, после выпуска новостей, в эфире «Время гостей». Поговорим о российско-белорусских отношениях с нашими гостями из Минска, главным редактором газеты «Советская Беларусь» Павлом Якубовичем и политологом, заместителем главного редактора «Белгазеты» Виктором Мартиновичем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Грозном в результате нападения боевиков на парламент Чечни погибли 2 сотрудника милиции и завхоз здания. 17 человек ранены, сообщила представитель Республиканского управления Следственного комитета. По ее данным, среди раненых 6 милиционеров. В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах. Ранее стало известно, что в регионе отстранены от должности чиновники, не обеспечившие помощь населению, пострадавшему в результате стихии. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. Как сообщила представитель Генпрокуратуры России Марина Гриднева, в отношении него суд заочно вынес постановление о заключении под стражу. На Филиппинах до 11 возросло число погибших в результате урагана Мэгги. Скорость ветра в эпицентре урагана сейчас снизилась до 167 км в час. Он движется в сторону Китая. В Ираке жертвами взрывов во вторник стали 5 человек, 16 получили ранения. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. На юге Афганистана при нападении боевиков убит военнослужащий международных сил. Европейская безопасность станет одной из главных тем переговоров лидеров России, Германии и Франции на саммите во французском Давиле. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует обозреватель журнала «Русский Ньюс» Константин Газа и редактор интернет-издания «Гранеру» Николай Руденский. Мы обсуждаем последствия назначения Сергея Собянина на пост мэра Москвы. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы, уважаемые. Слушайте, хотя я должен сказать вам сразу, что когда вообще говоришь о Москве, москвичи, как правило, не звонят. Они звонят, когда обсуждаешь украинскую политику, белорусскую, Ближний Восток. А когда обсуждаешь московскую политику, звонят обычно люди не из Москвы. Так что не надо вообще готовиться к тому, что москвичи выскажут свое мнение. Они люди глобально мыслящие вообще. Это, кстати, важный момент. Да, важный момент в этом городе.
Мировой мегаполис все-таки.
Ну, давно уже было сказано и так о том, что близко мы лучше умолчим.
На самом деле, вот продолжая обсуждение вопроса о том, до какой степени, в принципе, может изменить ситуацию в связи с назначением Сергея Собянина, я действительно хочу вам напомнить, что голосование за «Единую Россию» в Москве и на выборах в Государственную Думу, и на выборах в Московскую городскую думу во многом было обеспечено харизмой Юрия Лужкова. Она стала тускнеть в последние годы. Это тоже важный момент. Многие москвичи стали его не воспринимать. Но, тем не менее, он оставался таким, знаете, прообразом доброго дедушки. Было важно, что голосуют не за «Единую Россию», а за Юрия Михайловича. Это была такая монархия в какой-то
мере. Мне кажется, это фактор, который уже года три не играет практически никакой роли. Лужков честно в интервью New Times сказал, у нас есть инвалиды, у нас есть семьи инвалидов. Это известный факт, этот факт уже, в общем, понимают в ЦИКе «Единой России». Если стоит задача получить цифры, нужные цифры, нужно снижать явку и голосовать так называемой бюджетной сетью. То есть выводить на участки всех людей, так или иначе, зависящих от бюджета. Пенсионеров ли, инвалидов ли, учителей ли. Последние выборы Мосгордумы показали, что в Москве очень четко и хорошо работает это самое голосование бюджетной сетью вместе с такой же четкой менеджерски выстроенной работой управ. Выборами занималась Швецова, первый вице-мэр Москвы. Она показала, что она, в общем, неплохой политтехнолог. Ну, политтехнолог не в смысле человек, который...
Слушайте, Ледина была секретарем ЦК ВЛКСМ, Национального совета пионерской организации мира. Она умеет то, чего не умеет никто. Ей не нужно фальсифицировать, ей нужно работать с коллективом.
Поэтому вопрос, если за год Собянин настолько не придется ко двору москвичам, что на него будет отторжение, да, у «Единой России» будут проблемы. Но есть федеральное телевидение, есть целый ряд специалистов, как бы, которые работают в Кремле. Есть Владислав Юрьевич Сурков, в конце концов, который поможет Собянину советом, людьми и так далее, и так далее.
Тем более еще, вот, если мы уже сегодня упоминали, да, Владислава Суркова, он вообще человек, который обладает неким правительским даром. И вот недавно, если вы помните, он сказал, что у него есть такое чувство, что вот новый мэр будет вести себя либерально, в частности, вот каждый новый правитель в России, он сказал, более как-то милостив и все. И как-то я верю Владиславу Юрьевичу, вот что-то мне подсказывает, что Сергей Собянин эти пророчества, в общем-то, исполнит.
Давайте скорее послушаем всего звонок. У нас есть Минзад из Тюмени. Здрасте, Минзад. Говорите. Алло. Алло. Ну вот, не слышим мы. Звонок, может быть, у нас есть Григорий из Москвы тогда. Да, говорите.
Алло.
Да, это кто? Это вы, Григорий?
Алло, алло.
Да. Говорите. Ну вот, к сожалению. Алло, говорите. Нет у нас звонков, получается, как-то проблема. Да, а кто у нас? Алло, говорите.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что голосование, по-вашему, будет ровным, а поскольку оно тайное, будут ли черные шары все-таки, вы можете это спрогнозировать? И второй вопрос. Вот Собянин говорит, что не будет вице-премьером. Мне кажется, это плохо, потому как он бы мог решать более глобальные вопросы, например, дикой концентрации народонаселения в Москве. Спасибо.
Да.
Ну, кажется, с раскладом голосов все предопределено. Единая Россия, которая вот еще совсем недавно ее фракция в Госдуме дружно поддержала Лужкова, единогласно
в Мосгордуме,
да, да, прошу прощения, проголосует за Собянина. Коммунисты же, которых, кажется, 3 человека, будут тоже единодушно голосовать против, причем, так сказать, подчеркнули, что они, упаси бог, не против Собянина.
Да, он им нравится, они против порядка.
Нравится, они против вот такого неправильного порядка. Ну, а идея сохранения за Собяниным поста вице-мэра, который действительно это прогнозировалось некоторыми наблюдателями, ну, не знаю, конечно, как это себе представлялось. Конечно, вряд ли имелось в виду, что он продолжит руководить аппаратом правительства, совмещая это с выполнением обязанностей мэра Москвы. Но, конечно, гипотетически возможна ситуация, да, мэр Москвы в статусе вице-мэра, да, с наделением его полномочиями заместителя председателя правительства. Но, честно говоря, для того, чтобы решить проблему, вот, связанную с миграцией в Москву, я думаю, недостаточно не только таких, а еще и гораздо более широких полномочий.
Минзад из Тюмени. Здравствуйте, Минзад.
Добрый день.
Да.
Алло.
Да, говорите.
Я вот здесь с Собянином постоянно сталкивался. Я же в Татарском книжном издательстве работаю много лет в Тюмени. К нему как не обратись по поводу финансирования, выделения помещений, здесь открытие национальных центров. Все время отказ получал. Он очень жесткий человек. Сколько национальных школ в Тюменской области закрыл татарских? Хотя и села были и большие. Много горе принес нашему народу.
Ну вот. Это такое мнение.
Спасибо, это любопытные сведения, да, в том числе для национальных меньшинств в Москве. Да. Да.
Игорь из Краснодара.
Здравствуйте, уважаемые гости, ведущие. У меня к вам следующий вопрос. Вот Владислав Суркова давал интервью какому-то интернет-изданию, забыл я название.
«Взгляд» он называется, да.
Да, среди прочего он сказал, что после того, как Собянин назначит, позиции «Единой России» в Москве улучшатся, усилятся там. Мэр Москвы Лужков был одной из опор «Единой России». Так что же еще улучшать? Расшифруйте, пожалуйста, что он имел в виду.
Константин.
Юрий Михайлович эстетически с Владиславом Юрьевичем не совпадал, и не совпадал эстетически с руководством «Единой России» нынешним. Это означает, что городская партийная организация четко займет свое место под Центральным исполнительным комитетом партии. Это означает, что у Москвы не будет свободы в организации каких-то мероприятий. Это будет делаться в соответствии с общим партийным планом. И, конечно, такие вещи, как выселение прекрасной организации нашей из помещения в центре Москвы, этого больше не будет. Этого больше не будет. Все молодежные организации, молодая гвардия, находящиеся под покровительством администрации президента или партии, они все получат, я считаю, достойные помещения для работы, будут расширены. И, конечно, деньги. Конечно, деньги. Ведь, понимаете...
Будут участвовать наши в гей-парадах?
Я думаю, что вот как-то с гей-парадами-то ничего не изменится. Нет у меня ощущения, что что-то изменится. Но деньги, московский бизнес будет давать деньги федеральной партии, чего он не делал раньше.
Период этого междуцарствия и каких-то было, да, разрешено впервые какое-то вот мероприятие геев в Москве.
Ну, они не поэтому они подавали его как-то иначе. Это просто был какой-то пикет протеста от конкретных граждан, а не Анна Павловна из Москвы.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну вот я, во-первых, пенсионерка, а во-вторых, я коренная москвичка. Вы знаете, мне очень неуютно с назначением Собянина. Я прекрасно понимаю, что Путину на народ плевать, что Путин именно не Зурабов, автор антисоциальной политики, а Владимир Владимирович Путин. Так вот, назначили Собянина не для того, чтобы он заботился о москвичах, а только чтобы он контролировал финансовые потоки через Москву. Так мне так вот до 2012 года, я не сомневаюсь, что у меня лужковские надбавки сохранятся. А что будет после 2012 года? Не пойдет ли эти деньги на Олимпиаду, на чемпионат мира или на Сколково?
Ну вот.
Да. Ну, конечно, не хотелось бы вас огорчать, но, боюсь, это может оказаться правдой. Мне как-то вот я встречал такое мнение эксперта-экономиста, что Лужкову в своем роде повезло, что вот последние десятилетия его правления пришлось на такие тучные годы, когда можно было и вместе вот здесь с какой-то такой совершенно гомерической коррупцией города, в городе тратить довольно много денег на социальные программы, а объективно этот период так или иначе подошел к концу. Так что преемнику Лужкова придется уже иметь дело, так сказать, с тощими коровами. И, видимо, это предстоит Собянину. Но другое дело, что, конечно, первое время, я думаю, все будет сделано для того, чтобы не создавать вот такого неприятного впечатления у публики. Но надолго ли хватит вот этого стремления, сказать нельзя. Будем надеяться на лучшее.
Вот тут Сергей нам пишет, восхищается, каким пониманием весь политбомон вдруг прозрел и отзывается от Собянина чуть ли не как о спасителе Отечества. Дай-то Бог, лишь бы потом не выяснилось, что у ближайших родственников врожденный талант к какому-нибудь крупному бизнесу. Да и сам Собянин не оказался подпольным корейкой, так как до этого где-то на Колыме успел скопить миллиарды долларов. Ну, это вот.
Практически все, с кем мы общались, в Тюмени, прежде всего, вообще в Сибири, говорят, что Собянин все-таки относится к той части чиновников, которые власть любят намного больше, чем деньги. Я думаю, его можно поставить в один ряд, так сказать, с Игорем Ивановичем Сечиным, который тоже власть любит гораздо больше денег. Что же касается того, что мы его хвалим или не хвалим, опять же, там все серые. Вопрос в том, что есть некоторая группа чиновников, которые более эффективны, занимаясь порученным им делом, чем большинство других. Это как бы выбор между полной неэффективностью и такой путинской эффективностью, которая, ну, понимается как все-таки умение чего-то хотя бы довести до конца. Что очень немногим, кстати, в правительстве ныне свойственно, к сожалению.
Не берусь с вами спорить, наверное, все это так есть, и все же не могу не сказать, что, как мы все помним, никто из знакомых с Александром Ивановичем Корейко тоже не подозревал, что у него есть какая-то вот особая такая любовь.
Это правда.
Абсолютно никто.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Я сначала в качестве замечания, если позволите, несмотря на бодрый ум Павловны, которая говорит, что она пенсионерка, она, конечно, хорошо думает, но относительно Зурабова, над которым есть Путин и был, но над Путиным есть свой Путин, поэтому и он тоже не автор. Авторство надо искать дальше. А вот относительно того, как произошло с нашим бывшим мэром, вот где бы это могло быть, чтобы мэр, которому глава правительства, вернее, глава государства, президент высказал недоверие, и тот с гордо поднятой головой вместе со своей семьей разгуливает в фешенебельных районах Австрии, и афиширует свое достояние, богатство, и хотя ему высказали недоверие по поводу этого богатства. Это какой-то паноптикум. А еще относительно того, по каким принципам высказал недоверие президент. Вот сейчас мы, налицо у нас это уже с упомянутым позорным мероприятием вашим. Это, значит, первое. По пунктам второе...
Подождите, каким позорным мероприятием?
Ну, вот этот вот парад, это нечто. Второе, это...
Гей-парад? Гей-гей.
Его парада не было.
Ну, как бы вот...
Это не наше мероприятие, не наше. Это не мы подаем заявки в мэрию.
Второе, это Петр Первый. А третье, это объединение Москвы. Это тоже непопулярное в народе мероприятие. Объединение Москвы с Московской областью.
А Петр Первый, это популярное будет... в народе мероприятие? Вам он нравится?
Он мне не нравится, но я думаю, что это не номер один проблема в нашем государстве и в нашей Москве, когда заговорили об этом сразу после ухода президента, мэра. И второе, вот сейчас мы...
Это уже не второе.
Это уже, да, ну, это уже третье или четвертое.
Третье, да. У него есть бэкграунд. Понимаете, он человек, который не вчера родился. Он, во-первых, состоялся как бизнесмен, он как политик, он как руководитель региона состоялся. Почему не назвать, вот, граждане, посмотрите, в каких отраслях деятельности,
да,
в народном хозяйстве и бизнеса он отличился на 5. Вот поэтому мы его ставим. Почему этого нет?
Бизнесом он, по-моему, никогда не занимался.
Он был вице-президентом Сургутнефтегаза, но вот по дороге Галымов
Хмар. С вашего позволения, я бы хотел ответить на вот первый заданных вам вопросов. В такой еще стране возможно, что президент высказал мэру недоверие, а тот свободно разгуливает. Ну, знаете, тут далеко ходить за примером и не надо. Ну, вот возьмем хотя бы ту же Австрию, да? Федеральный канцлер Австрии может высказать какое угодно недоверие бургомистру Вены. Это будет, конечно, неприятный большой скандал, но я вам скажу такую вещь. Бургомистр Вены не только продолжит свободно разгуливать, он останется бургомистром Вены. Пока не будет действительно судебного там дела, какой-то сложной процедуры от решения о должности по суду. Так что в этом смысле наша страна как раз никаким особенным развратом не отличается.
Нет, я понимаю вопрос услышаться, на самом деле, в другом. Она говорит, почему власть, представляя Собянина, не говорит нам о его выдающихся достижениях, а потому что власть не разговаривает с Мариной.
Ну почему? Расскажет. Да. Ну, готовится программа. Вот я думаю, что в эти выходные мы увидим еще одно большое интервью с Сергея Семеновича, фильм о его жизни. Да. Все будет.
То нет, потом прозвучали такие новаторские, неожиданные мысли уже, что вот надо бороться с коррупцией, оказывается, имеет место в Москве коррупция.
Например. Транспортный коллапс, опять вот. Же.
Да, совершенно спасибо, да, то вы мог бы позабыть. Пробки, оказывается, имеют место, да. Ну и социальные проблемы, в общем-то, тоже, хоть они так более-менее чего, но не ослаблять надо к ним внимание. Так что цель ясна и задача.
Сергей Собянин четко сказал, что никакой программы у него нет, но он готов работать. Вот это было так, на встрече с
Собянином. Если бы он сказал, что куда хуже было бы наоборот.
Это была политическая заявка.
Да, если бы он сказал, что программа у меня есть, но работать я не готов, было бы гораздо печальнее.
Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Вот когда говорят о назначении Собянина мэром, обычно переключают наше внимание просто на факт перестановки чиновников. А фактически за этим стоит дальнейшая централизация, во-первых, власти, а во-вторых, капитал, для чего, собственно, власть существует. И известно, что Лужков представляет интересы европейского капитала, поэтому-то он сейчас прогуливается в Австрии. Это я для Марины. А власть имущие, как я понимаю, представляют интересы американского капитала. И, видимо, по аналогии с Ходорковским, будут отнимать капитал у соратников Лужкова-Батурина. Вот мне интересно, кто будет под ударом прежде всего, кто теперь будет обогащаться для того, чтобы любоваться в журнале «Форс», и где, на каком месте будут интересы народа и интересы государства. Еще. Значит, вот централизация власти, всегда она обычно приводит к ее ужесточению. Видимо, именно поэтому Собянин-то прежде всего и беспокоит стабильность, да, социальная. И, видимо, на нее прежде всего будут покушаться. Да, и уже идут разговоры, об увеличении пенсионного возраста, о том, что будут отнимать прибавки,
я понял.
У кого выше. И вот меня интересует, а это, заметьте, нагрузка молодежи. Это они нам, старикам, должны будут приносить сумки с куском мяса. Меня интересует, что у нас еще отнимут.
Да, спасибо, Ольга. Спасибо. Я считаю, что это в этом вопросе есть выдающийся прогресс. Если в России все-таки люди воспринимают как арену борьбы европейского и американского капиталов, Это все-таки не то же самое, что еще там несколько лет назад, когда считали, что это вообще засилие разных групп еврейского капитала, которые дергают за ниточки своих марионеток. То есть все-таки мы продвинулись с точки зрения цивилизационного развития.
Это вообще очень интересная конструкция. Да. Она дает просто такое широкое пространство.
А я бы, с своей стороны, хотел сказать, может, это не совсем тот ответ, которого ожидала Ольга, но вот тут, так сказать, либеральная общественность обратила внимание на то, что вот в «Новой газете» пишет корреспондент, изучивший деятельность Собянина вот в Тюменской области, что еще в 2001 году, будучи губернатором, он при возложении венков к могиле Сталина сказал: «Сегодня, когда к могиле Сталина идет поток людей, становится понятно, народ не может ошибаться в своих чувствах и симпатиях. Все больше граждан воспринимает сталинский период как время расцвета, восстановление разрушенного хозяйства, утверждение влияния исторической России как сверхдержавы». Действительно, высказывание даже по нашим временам довольно необычное и, как бы сказать, человека, ну, с таким нравственным, что ли, чувством, способно очень сильно задеть. Но я бы вот особенно не акцентировал на этом внимание. Я думаю, просто в соответствии с тем, что мы уже, так сказать, говорили о личности Сергея Семеновича, вот тогда он почувствовал, что надо сказать так. Если ситуация сложится несколько иначе, и понадобится сказать, что Сталин был кровавый палач, погубивший Россию и отбросивший ее в своем развитии на много лет, он скажет это с легкостью.
Это еще надо учитывать население региона. Такой политик и чиновник может считать, что в Тюмени люди как бы более советские, чем в Москве. Формирование самого населения шло по-другому. Если угодно, имущественный ценз иной. А в Москве нужно будет говорить, что Сталин тиран, и все будет хорошо. В конце концов, Сталин ведь умер, а Собянин жив.
Собянин, да, у него Собянин есть дела. Же прекрасно понимает, что Медведев снял Лужкова, потому что Лужков был костный, потому что Лужков был непонятный, потому что
хотел
Лужков
был неформатный. Хотел портреты Сталина вешать в метро.
Да. И хотел, он неформатный был, то есть там айпэда нет.
Понятно, ну, это как раз скорее понятно.
Неформатный. Другой, вот какой-то другой. Да. Поэтому Собянин, он же понимает, что есть вот определенный формат, который нравится Кремлю.
IPad, нужно быть мэром Сколково.
Да. Ну, как бы, да? Ну,
Большого как? Сколково.
Он будет это делать. Изменится в 2012 году ситуация, ну, по-другому как-то будет себя вести. Это не политика сейчас для них. Это, ну, некие...
Имитация
политики. Это некие пропагандистские перья, которые они как бы одевают на себя, идут, значит, заканчивается это все. Они снимают и идут заниматься своими делами.
Реальными.
Которые связаны с деньгами, с процессами, с людьми, кадрами и так далее.
Чувство юмора, кстати, не чуждо Сергею Семеновичу, да, при всей его закрытии. Открытости. Вот я даже один такой пример, правда, немножко зловещий, да, после вот своего утверждения в должности губернатора, вот сказал: оппозиция в Тюменской области есть. За меня из 25 депутатов проголосовало всего 24.
Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Сегодня утром я в передаче «Эхо Москвы» слышала обзор прессы, и там вот, где был Мытья, я, правда, еще не купила газету, сама своими глазами не видела, и там говорилось о семье Собянина, и там было сказано, что уже не Собянин, а строительный бизнес.
Да, действительно, она из... это как в вашем журнале рассказывали о том, что она занималась бордюрами в Тюмени. Ну, да.
Видимо, считается, что Москва не примет мэра, у которого жена не имеет отношения к строительному бизнесу.
Если жена мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина будет заниматься только бордюрами, я лично буду счастлив. Я считаю, что это минимально.
Все что угодно, лишь бы не пластмассовые сиденья для стадионов, потому что мы знаем, чем это кончается.
Да, и земель участки в бесконечных количествах. Поэтому бордюры – это вот, ну, это красивый бизнес, женский, по-моему, вполне.
Ну, это же начинается все с бордюров, потом человек обращает внимание на мостовые, дома.
Да-да, там тоже все начиналось с сидений, так что, да, да.
Ну, может быть, у него хватит сил, так сказать, хватит. Остановись на бордюрах.
А если она талантлива?
Да, если она талантливый бизнесмен. Почему человек должен иметь ограничения в бизнесе? Потому что у него есть родственники.
То есть история повторяется один раз как трагедия,
а другой раз как бордюр. Как Владимир из Москвы. Здрасте, Владимир.
Здравствуйте.
Да.
Вот, значит, наш президент Медведев предложил на должность мэра города Москвы Собянина, да?
Да.
Но это же явно человек Путина. Вот я никак не могу понять, вот за свое правление, 2.5 года практически, Медведев назначает свое окружение людей Путина. Это что, такая кадровая политика его?
Он спасибо. Тоже, наверное, не может этого понять до конца, Владимир.
Вообще есть такое простое мнение, что Медведев сам человек Путина.
Да, но есть тандем. тандем. В тандеме все кошки...
А покажите мне Человека-Медведева. Вот это кто?
Я могу сказать.
Например, ну кто
Дворкович, Юргенс.
Юргенс, человек, который появился в советской элите и работал еще...
Все где-то появились, да.
А Дворкович был при Путине 4 года начальником экспертного управления и с уходом Шувалова в правительство занял место своего начальника.
Вот, подождите, председатель высшего арбитражного суда. Антон
Иванов.
Да, да, да.
Однокурсник.
Вот. Но нельзя же человека снять с такой ответственной работы и назначить мэром Москвы.
Да, узок круг этих, да, как бы сказать, модернизаторов.
Ну, кстати говоря, вот, возможно, это тоже ответ такой того, что назначение Собянина мэром, то есть предложение назначить именно его мэром, тоже много говорит, что модернизационный проект в этом своем кадровом виде, он не работает. Нету этих молодых и шустрых.
Ну, потому что невозможно представить себе Дворковича на посту мэра Москвы, вы уж меня извините. Он прекрасный экономист, он специалист
шахматист,
хороший. Он шахматист, он знает несколько иностранных языков. Но вот Дворкович и коммунальщики, Дворкович и управление дорожного хозяйства и благоустройства, ну, не представляю.
Кстати, знаете, вот мне, например, приходилось слышать от весьма осведомленных людей такое, что, да, это и публично говорилось, что никогда не будет Медведев президентом России, потому что,
слушай, его
не будет никто. Его представить себе Медведева, дающим указания, скажем, министру обороны, можно только со смехом.
Тогда
да?
И министр обороны был другой. Вот,
ну, да. А знаете, как-то так, как, да, не знаю, хотел привычки какую-то пословицу, но кроме того, что если зайца бить, он научится спички зажигать, которая явно к этому случаю не очень не подходит.
Здесь нужен был тяжеловес. Медведев тяжеловесов не вырастил пока. Но ему и в его президентству-то всего 2,5 года. Будет он вдруг править с 12 по 18, у него появится, я уверен... Это вопрос такой, знаете, как вот в Евангелии написано,
гадательно,
сквозь мутное стекло. Поэтому это не вопрос политической перспективы или политического анализа, это вопрос как бы личной веры.
Я думаю, что вот как раз на этом, если мы уже перешли к цитированию Евангелия, это явно наша тема вообще подходит к концу. На таком, я бы сказал, вообще. И будем надеяться только, что через, на Москву не будут смотреть ее правители сквозь мутное стекло, и это уж хоть какие-то надежды будет внушать. Поблагодарю Константина Гааза и Николая Руденского за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников.
Спасибо вам.
Елена Колупаева. Спасибо, что были с нами. Уважаемые гости, уважаемые слушатели, сейчас американский час с Александром Генисом. Музыкальное приношение Соломона Волкова, кинообозрение с Андреем Загданским, «Гадар» и «Другая Америка глазами американцев». Это репортаж Владимира Абаринова. Все эти темы сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Боевики атаковали парламент Чечни.
Комментарии экспертов.
Защитники российских лесов объединяются.
Право автора.
Декан факультета журналистики МГУ Людмила Вартанова о судьбе русского «Ньюзвика».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».